Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Московские власти выселяют театр ДОК. В Краснодарском крае хоронят журналиста из Крымска Валерия Донского. Российские рок-группы «Аквариум» и «Телевизор» едут с концертами в Киев. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Московский театр документальной пьесы «Театр ДОК» выселяет из помещения, которое он арендует с 2002 года в подвале жилого дома в Трехпрудном переулке. Как сообщила сегодня директор театра Елена Гримина, департамент имущества Москвы решил расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке и без объяснения причин. Театр ДОК – один из немногих работающих в документальном жанре. Большинство постановок основаны на подлинных текстах, судьбах реальных людей, как, например, спектакль «Час 18», посвященный Сергею Магнитскому. В планах у театра ДОК было устроить читку пьесы «Номера» украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного ФСБ. Недавно репертуар пополнился новой комедией «Отпуск в Крыму», рассказывающей об истории сотрудников рекламного агентства, которым дали задание заняться ребрендингом обветшалого, присыпанного совковой пылью крымского курорта. О том, что теперь ждет театр, его директор Елена Гримина рассказала в интервью «Радио Свобода».
Меня уже спрашивают, закрывают ли театр ДОК. Я говорю, что театр ДОК является негосударственной организацией. Закрыть ее только по суду возможно. Там мы, так сказать, ну, совершенно законопослушные, платим налоги, выполняем все, что нужно, так сказать, поэтому, ну, пока еще до этого не дошло. Но вот помещение, которое мы тоже на законных основаниях арендовали и арендуем у департамента имущества города Москвы, неожиданно с нами расторгли в одностороннем порядке. Об этом совершенно случайно узнали, когда сдали документы на продление, потому что, значит, в декабре очередной, так сказать, ну, цикл аренды заканчивается, и, значит, мы их имеем право на приоритетное продление, да, и вдруг мы узнаем, что, оказывается, с нами досрочно расторгнут договор. Мы про это еще не знали, и для нас такой немножко шок.
То есть вы уже в декабре должны освободить это помещение?
Ну, да, видимо, так.
А куда вы поедете?
Мы еще не знаем, такие новости, мы еще как-то не думали про это.
Видите в этом какую-то подоплеку, если да, то в чем?
Я, ну, не люблю конспирологии, но я думаю, что какая-то логика, наверное, есть, почему такое решение было принято именно сейчас, почему вдруг, при том, что театров в Москве не хватает, и наш театр же очень успешно работает, в центре внимания часто находится, постоянно получает какие-то премии, ездит на гастроли, вот в прошлом году получили мы там золотую маску очередную. Есть какие-то доказательства нашей такой эффективности, да? Почему вдруг этот театр надо лишать помещения, которое он на законных основаниях арендует, понимаете, крошечный подвал, который, в общем, не такое уж огромное, ну, 180 метров, это не такой какой-то, ну, лакомый кусок для департамента имущества. Поэтому логика, и, конечно, надо было бы у них спросить, какова логика на самом деле, почему вдруг так надо делать.
Театр ДОК – это необычный театр, да, все-таки репертуар специфический, постановки, они, ну, всегда на острие политической жизни, общественной жизни.
У нас совершенно разные постановки, ну и, конечно, мы интересуемся общественной жизнью, у нас активная общественная позиция, мы, конечно же, так сказать, театр свободный, где люди свободно высказываются, мы этим очень дорожим, да, мы такие.
Сейчас у вас репертуар какой?
У нас документальные спектакли есть. Это наше какое-то такое вот главное, чем мы занимаемся. Самые разные, на разные темы есть, и на какие-то остросоциальные, есть и там, я не знаю, такие как «Обними меня» или «Я боюсь любви». Это про, так сказать, жизнь чувств в большом городе. Да, есть там 9:40, это про беременных женщин. Есть такой спектакль, как «Час 18», это про смерть адвоката Магнитского. Очень популярный спектакль. Ну, есть как «Акинотера», который сейчас получил золотую маску. Это, значит, где играют гастарбайтеры, очень трогательный спектакль, такие музыканты профессиональные, которые здесь у себя на родине были замечательными певцами, а тут они занимаются грязной работой на стройках, чтобы, значит, посылать деньги своим там детям, да, и, так сказать, старикам в Таджикистан. Ну, то есть у нас самый разный спектакль. Есть спектакль «Язычники», это последняя пьеса Анны Яблонской. Ну, то есть очень разные спектакли.
Верно ли, что вы собирались поставить спектакль номера.
Не спектакль, а просто одна чистка должна была быть в поддержку. Ну, она и будет, наверное. Режиссер Бартин сказал, что он хочет какую-то акцию в поддержку коллеги, который находится сейчас в тюрьме. И его, так сказать, поддерживают много кинематографистов и людей искусства по всему миру, в том числе и у нас. Такая акция действительно запланирована. Но когда вот она будет, это уже вопрос к Павлу Бардину. Думаю, что она будет непременно...
Акция это в чем должна была заключаться?
Ну, в том, чтобы привлечь внимание к тому, что человек занимается, человек искусства, человек занимается художественным творчеством, потому что человек, вот личности человека, чтобы он стал не каким-то там неизвестно кем, персонажем какой-то криминальной хроники, а чтобы, человек крупным планом был увиден, человек-творец.
Скажите, до сегодняшнего момента какие-то претензии со стороны московских властей к театру были?
Нет, а каких нам претензий? Мы не сдаем, как большинство московских театров, свои помещения под корпоративы и под коммерческие какие-то вещи. У нас происходит огромное количество бесплатных мероприятий для московских жителей. У нас под 3 спектакля в день. У нас огромная, эффективность в смысле того, какие мы маленькие, сколько про нас там как-то, есть какой-то резонанс. В общем, мы интенсивно очень работаем, выполняя свою там уставную деятельность. Поэтому какие могут быть претензии? То есть они из-за таких логических претензий быть никаких не может. А какие, иррациональные, я не знаю. Если, конечно, там посмотреть на то безумие, которое сейчас в принципе происходит, типа запрета, когда увидели там гомосексуализм в детской пьесе «Душа подушка», совершенно невинной, понимаете, и там от этого был сорвана программа книжного фестиваля. Да, мы, кстати, эту читку тоже делали у нас, понимаете, это уже вне логики, это уже как-то к психоаналитикам надо идти. А если так серьезно, то просто, профнепригодные решения какие-то принимаются вот часто по культуре, их все чаще и чаще.
Надеетесь как-то оспорить это решение, или это считаете бесполезным, и просто будете арендовать?
Про это не знаю, я не знаю про это, просто я думаю, что это же решение не хозяйственное, потому что мы выполнили все пожарные предписания, мы платим все налоги, мы платим аккуратно аренду, это же не хозяйство, не то, что, знаете, у нас там потерялась платежка, и теперь мы не заплатили там за 2 месяца, ах, с нами расторгли договор, вот мы сейчас будем, доказывать, что вы посмотрите, вот у нас 4 приза, вот из таких-то фестивалей, вот мы хорошие, все-таки заключите с нами. Наверное, на это есть какое-то основание, почему вдруг надо, вполне с организацией, которая аккуратно выполняет все свои обязательства арендатора, вдруг вот так поступать. Наверное, есть какая-то логика у людей, которые приняли такое решение, понимаете? Тут тратить жизнь на борьбу с безумной логикой я не буду. Я не знаю, что мы будем делать, но, естественно, театр «Док» будет жить, это не оспаривает.
Но вообще в Москве сложно найти другое помещение? Насколько?
Знаете, я про это не думаю. В принципе, конечно, очень сложно. Это вообще очень сложно, как все, понимаете? Даже если вы все делаете по закону, вас-то, как вы видите, не страхует ни от чего. Но я думаю, что, в принципе, жизнь независимого театра, она вообще очень сложная. Поэтому мы, ко всему привыкли. Сложности нас не пугают.
Не рассчитывайте на поддержку, может быть, коллег по искусству, что за вас заступится какие-то известные люди?
Не сомневаюсь, что поддержка будет, потому что мы очень в мире театра, мы все друг друга поддерживаем, понимаете, и как я там всегда поддерживаю всех, я думаю, что и коллеги чем смогут, помогут, это еще одно безумное решение, вот и все. Но я надеюсь, что, тем не менее, этому безумию есть что противопоставить от театрального сообщества.
Елена Гримина, директор театра «Док». Отменен, а точнее перенесен на неопределенное время намечавшийся на конец октября в Сочи 15-й форум гражданских обществ Германии и России «Петербургский диалог», названный так по первой подобной встрече в 2001 году, который состоялся по инициативе Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Решение о переносе на неопределенное время намечавшегося на конец октября в Сочи 15-го форума гражданских обществ Германии и России, называющегося «Петербургский диалог», по первой встрече в 2001 году по инициативе Путина и тогда канцлера Шрёдера, решение о переносе было принято с сопредседателями этого форума Михаилом Горбачевым с российской и Лотером де Мезьером с немецкой стороны, как было объявлено, с целью сохранить его гражданско-общественный неправительственный характер. Задача благородная, но выполнима ли она? Если бы форум не отменили, чему предшествовала, кстати, отмена межправительственных консультаций, то с немецкой стороны на него не поехали бы многие известные политики, посещавшие форум ранее, и представители многих важных немецких неправительственных организаций, изложивших причины своего отказа от поездки в Сочи в письме на имя Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В письме говорилось, в частности, цитата, «У нас нет желания принимать участие в сооружении Потемкинского фасада под названием «Диалог гражданских обществ». Конец цитаты. Среди подписавших письмо германское отделение Гринписа и Международной амнистии, а также фонд Генриха Бёля и такие организации, как Европейский обмен и Немецко-российский обмен. Если бы форум состоялся, то с российской стороны там, похоже, не было бы вообще никаких НКО, тем более с клеймом иностранных агентов. Именно поэтому в письме и говорилось о форуме, как о потемкинских фасадах. Для того, чтобы диалог возобновился, он должен вернуться к истокам, но путинская Россия после выявления национал-предателей, похоже, уже не может себе этого позволить. Таков тон многих немецких газет. Журнал «Шпигель», в частности, пишет. Петербургский диалог уже давно выглядел спорным учреждением. Его критики, как, например, депутат Бундестага от партии «Зеленых» Мари-Луиза Бек, сетовала на то, что анонсированный изначально диалог гражданских обществ уже давно не происходит, так как российская сторона все более представлена на форуме близкими к властям и верными им организациями и фигурами. Такого же мнения и бывший уполномоченный правительства Германии по вопросам взаимодействия гражданских обществ двух стран Андреас Шокенхоф. Оба политика еще 2 недели назад заявили, что при нынешних обстоятельствах они в Сочи не поедут. Теперь уже не поедет никто. Интересно, что если канцлер и ее ведомство приветствовали перенос форума, то глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер боролся за его проведение до последнего и должен теперь признать перенос форума своей неудачей. Конечно, перенос – мера вынужденная. Слишком много известных политиков и организаций заявили о своем отказе от участия. Их аргументы изложил в своем интервью подписавший письмо Ангеле Меркель и Франк-Вальтеру Штайнмайеру председатель близкого к партии «Союз 90 Зеленые» фонда имени Генриха Бёля Ральф Фюкс.
Dafür gibt es zwei aktuelle Gründe. Zum einen...
Для нашего отказа есть 2 актуальных основания. Первое – это участившиеся репрессии по отношению к НКО и гражданскому обществу в России, то есть против наших партнеров. Уже 12, насколько мне известно, таких НКО объявлены иностранными агентами. Руководство этих организаций угрожает штрафами или даже за запрещением этих организаций. Последние независимые СМИ в России находятся под постоянно растущим давлением. Перед нами ситуация, при которой, по нашему взгляду на вещи, нельзя просто стимулировать открытый диалог гражданских обществ, если гражданское общество в России все сильнее чувствует цепкие пальцы Кремля. Одновременно мы имеем все еще продолжающуюся необъявленную войну России против Украины, даже если сейчас там, возможно, и появились первые признаки разрядки напряженности. Но я не вижу, чтобы Путин действительно поставил крест на проект «Новороссии» и чтобы он оставил мысль воспрепятствовать сближению Украины и Евросоюза. Цель его обратно вернуть. Украину в сферу властного влияния России, похоже, остается прежней. Вот та ситуация, при которой мы, нам, как мы считаем, невозможно просто продолжить наши беседы, как ни в чем не бывало.
Die Annäherung der Ukraine zur Europäischen Union zu verhindern und die Ukraine wieder in den russischen Machtbereich zurückzuholen. Und das ist eine Situation, in der man aus unserer Sicht jedenfalls nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann.
Мне удалось побеседовать с находящимся в Праге на форуме 2000 берлинским политологом, руководителем отдела Евросоюза и Северной Америки в фонде имени Генриха Бёля Сергеем Лагодинским. Как вы считаете, Сергей, все-таки никто пока петербургский диалог не закрыл? У него есть сопредседатели, с российской стороны это Горбачев, с немецкой стороны это де Мизьер, но уже Шпигель пишет в открытую, что Ангела Меркель недовольна де Мизьером и хотела бы его заменить. Если обе стороны не хотят его закрыть, то получается, что обе стороны, Россия и Германия, должны его переформатировать, должны как-то определить условия, при которых он может состояться, и пойти навстречу друг другу, но тогда действительно похоже на то, что и состав его исполнительного комитета, скажем по-русски, и конкретно де Мизьер, скорее всего, эти фигуры, может быть, кстати, Михаил Сергеевич Горбачев, уже фигуры из прошлого. Вам так не кажется?
Ну, естественно. Собственно, эти фигуры обе, и плюс к этому и фигура господина Шрёдера, который был одним из инициаторов этого всего мероприятия, это все фигуры, принадлежащие к тому времени, ну, скажем так, к периоду иллюзий, к периоду совместных иллюзий, когда немецкое общество, немецкая политика считала, что сближение с Россией может быть достигнуто вот путем таких, ну, взаимных каких-то уступок, закрывания глаз на определенное негативное развитие событий. Этот период закончен. Никто не испытывает больше иллюзий здесь, в Германии, здесь, на Западе, среди нормальных политиков. Мы не говорим сейчас о политиках каких-то там крайних, левых, правых. Здесь политическая элита поняла, что, к сожалению, в данной ситуации, ну, каким-то образом имитировать диалог между сообществами невозможно. Нужно смотреть реалиям в глаза. И вот в этом контексте такие люди, как де Мезьер, такие люди, как Горбачев, ушли в политическое прошлое. У нас настали другие времена, и настало время других политиков.
Итак, просуществовавший с 2001 года петербургский диалог в его нынешней форме, похоже, закончен. Возобновится ли он и когда, покажет только будущее. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вслед за Андреем Макаревичем и Дианой Арбениной с концертами на Украину едут российские рок-группы «Аквариум» и «Телевизор». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В ноябре и декабре известные петербургские рок-группы намереваются выступить в Киеве. Концерт Михаила Барзыкина и рок-группы «Телевизор» запланирован на 16 ноября. Концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» на 14 декабря. БГ собирается приехать в Киев в рамках мирового тура «Аквариума» после гастролей по России, Израилю и Германии. Во время киевского концерта, который обещает стать самым заметным выступлением группы на Украине, вместе с ее постоянными участниками выступят также бывший музыкант «Оазис» Пол Стейси, барабанщик той же группы Джереми Стейси и Брайан Финнеган, прозванный королем кельтской флейты. Известно, что Борис Гребенщиков в последнее время в принципе не общается с прессой, но все же он объяснил, что рассматривает свое выступление не как политическое, а как обычный рядовой концерт. «Наша музыка несет мир, и мы несем его в любом месте на планете». Такое пояснение к своему киевскому концерту артист счел нужным передать через газету «Московский комсомолец», видимо, предвидя некоторое возбуждение в обществе, которое могут вызвать украинские гастроли «Аквариума». Но если от Гребенщикова, который еще весной заявил, что не видит проблем между Украиной и Россией, никто не слышал резких высказываний по поводу взаимоотношений двух стран, то о музыканте Михаиле Барзыкине этого сказать нельзя. Он известен своим бунтарским духом и протестными песнями, нередко исполнявшимися им на оппозиционных митингах. Поскольку сейчас Михаил находится на гастролях в Швеции, он согласился передать свое пояснение насчет концерта группы «Телевизор» в Киеве через пресс-секретаря группы Ксению Иванову.
По словам Михаила Барзыкина, для группы это не просто очередной концерт в соседнем государстве. Основная идея этого выступления – это призыв к миру. И в качестве одного из вариантов названия также рассматривалось «Give Peace a Chance», это цитата из Джона Леннона, то есть «Дайте миру шанс». Но по согласованию с организаторами решили все-таки остановиться на названии «Нет войне», потому что главное сейчас – это прекратить убийство людей. Нам эта война отвратительна, и чтобы ее закончить, необходимы действия как с российской, так и с украинской стороны. И одним из условий того, чтобы воцарился мир, я считаю вывод российских солдат и оружия с территории Украины.
Это слова Барзыкина, переданные из Швеции. Как возникла идея гастролей на Украине?
К нам обратились организаторы из города Киева, с которыми группа уже неоднократно работала, вполне успешно, и предложили сделать совместный концерт с украинской группой, также известной достаточно, это «Коллежский асессор», и чтобы этот концерт нес себе идею призыва к миру. Мы согласились. Конечно, в этой ситуации к организаторам особые требования, чтобы все состоялось, необходимы были гарантии, чтобы у музыкантов не возникло проблем на границе, в частности. Но пообещали уладить все формальности, оформить приглашение, поэтому мы надеемся, что все состоится, как и заявлено.
Ваш киевский концерт и концерт «Аквариум» — это разные истории.
Мы не сговаривались, не строили совместных планов. Я не знаю, когда возникла идея у Бориса Борисовича туда отправиться, но вот мы вели переговоры в течение 2 месяцев, наверное. Это был заранее продуманный шаг, в общем-то.
Вам, конечно, известно, что произошло с Макаревичем и Арбениной после их украинских гастролей. Вы не боитесь, что вас постигнет та же участь?
Ну, здесь, наверное, уже бояться поздно, потому что, в принципе, группа «Телевизор» всегда отличалась активной гражданской позицией и не боялась участвовать в акциях различных протестов. И после этого соответственный фидбэк мы имели неоднократно. И столько всего уже выливалось, что тут уже глупо говорить, что мы чего-то боимся. В любом случае, это настолько важно сейчас выступить там, приехать к людям, которые группу ждут, а мы знаем, что это так. Именно в этот момент тяжелый, и призвать миру, что, безусловно, это стоило делать.
Есть ощущение, что вы идете на смелый шаг?
Ну, наверное, не очень корректно от своего имени говорить, что это смелый шаг, пускай это оценят люди. В любом случае, этот маховик уже раскрутился, конвейер запущен, и сейчас уже это воспринимается, к сожалению, как норма нашей реальности, поэтому как-то отношение к этому уже такое ироничное скорее. Ну, конечно, определенные сложности возникали всегда, в частности, с радиоротацией были проблемы по альбому «Дежавю», который получился протестным практически полностью, но в последнее время ситуация обострилась, я могу сказать, что мы получили предупреждения от клубов перед выступлениями. Если раньше можно было спокойно любой репертуар исполнять, то сейчас требования ужесточаются, владельцы клубов начинают уже заранее предугадывать развитие событий. Были намеки на то, что определенные вещи не стоило бы исполнять или стоило бы исполнять с некоторыми купюрами. То есть сейчас уже сгущается несколько туч.
На одном из последних выступлений, по словам Ксении Ивановой, был найден оригинальный выход из положения при исполнении песни, где имя президента России стояло рядом со словом «фашист».
Удалось в процессе переговоров дойти до того, что просто слово «Путин» не прозвучит, оно прозвучало и вот скандировал зал. Я думаю, что если это не остановится, если будет развиваться в том же направлении, мы вполне можем прийти к ситуации, когда мы уйдем на квартиры, грубо говоря. Не хотелось бы, но это часть того процесса, который сейчас происходит в стране. И если движение будет в ту же сторону, то это, наверное, неизбежно.
Не только Барзыкин и Гребенщиков едут на Украину. Как сообщает ТАСС, народный артист СССР Иосиф Кобзон тоже собирается там выступить, только не в Киеве, а в самопровозглашенной Донецкой республике. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В городе Абинск Краснодарского края сегодня хоронят Валерия Донского, журналиста из Крымска, который рассказывал неудобную для многих правду о страшном наводнении в городе. Он умер при невыясненных до конца обстоятельствах. Судя по обрывочным сведениям, в последние дни он был на Украине, где попал в плен. Держали его в ужасных условиях. Там он получил двустороннее воспаление легких и позже скончался в одной из московских клиник. В Абинске сейчас находится наш корреспондент Евгений Титов. Он на линии прямого эфира. Евгений, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Валерия Донского похоронили только что на новом кладбище Абинска. На самом деле его зовут Валерий Бондаренко, а Донской – это его псевдоним. Было около 50 человек, родные, близкие, коллеги и, самое главное, были радиослушатели. И сегодня на радиостанции «Электрон ФМ» целый день звонят слушатели, выражают соболезнования, потому что действительно он был очень известным человеком в районе, в Крымске. Он помог очень многим решить их социальные проблемы. Но что касается обстоятельств его гибели, то действительно они пока остаются невыясненными. Точно известно, что 29 сентября он своей коллеге в город Крымск прислал сообщение о том, что 5 дней назад попал в плен. Получается, 24 сентября. Вот мне удалось пообщаться с его родителями, и его мама рассказала о том, что она в сентябре, как она выразилась, воевала с ним по поводу того, что он не хочет ложиться в больницу. Исходя из этого, можно предположить, я подчеркну, пока предположить, что он болел действительно и уже в больном состоянии вот поехал в Украину. Также я поговорил с его тетей. И вот тетя рассказала, что после того, как он вернулся из Украины, он ей действительно звонил. И в этом телефонном разговоре он рассказал следующее. Он поехал на Донбасс, но не доехал и был задержан. Задерживала его Национальная гвардия, как говорит тетя. Как она говорит, он выразился, ребята из Нацгвардии задержали. 3 дня его держали в каких-то вагонах. Где точно, мне пока выяснить не удалось. И мы также с вами должны понимать, в каком состоянии находятся родственники его. То есть они пока, может быть, не вполне способны вот полноценно рассказать действительно о том, что им известно. Родители считают, что главной причиной его смерти стало то, что он запустил болезнь, что он не лечился. В частности, мама говорит, что он не хотел ложиться в больницу, тянул с этим практически вот 3 недели. Он не уделял достаточно внимания своему здоровью, и это стало причиной его смерти. Тяжелое воспаление легких, которое он вовремя не лечил.
Спасибо, Евгений. Евгений Титов, корреспондент радио «Свобода», передавал из Абинска, где сегодня прошли похороны журналиста Валерия Донского. Говорит радио «Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Во вторник Фрунзенский районный суд Саратова приговорил журналиста Антона Наумлюка к штрафу 5000 рублей. 21 сентября этого года Наумлюк освещал народный сход в Саратове, посвященный в том числе ситуации на Украине. Власти города запретили проводить марш мира, который в тот день прошел в Москве и некоторых других российских городах. Антона Наумлюка обвинили в том, что у него не было ясно видимого отличительного знака, который указывает на то, что он представитель СМИ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Несмотря на то, что Антона Наумлюка задержали на акции, которая проходила в Кировском районе Саратова, дело журналиста рассматривал судья Фрунзенского районного суда Александр Негласон. Как правило, именно он ведет дела в отношении участников оппозиционных акций в Саратове и выносит им обвинительные приговоры. Антон Наумлюк и его адвокат пытались опротестовать перевод их дела судье Негласону, но к ним не прислушались. О сути возбужденного против него дела говорит журналист Антон Наумлюк.
21 сентября в Саратове должен был проходить сход граждан, на котором гражданские активисты, представители оппозиционных партий, журналисты хотели обсудить различные социальные вопросы, в том числе и ситуацию по Украине. Ранее в администрацию города были поданы уведомления о проведении митинга, демонстрации. Администрация все эти мероприятия не согласовала. Поэтому ряд гражданских активистов решил выйти на народный сход, который не требует согласования. Понятно, что он был в поддержку, в том числе и марша мира, который в это время проходил в Москве. Я прибыл для освещения акции, и прибыл чуть раньше. Акция еще сама не началась, еще полчаса до схода. И, тем не менее, один из активистов, не участник схода, не предполагаемый даже участник, вышел с одиночным пикетом, он стоял с чистым листом бумаги и с надписью «Цензура» на клейкой ленте, который был заклеен в его рот. Моментально к нему подбежали сотрудники полиции, его задержали. И вот этот процесс, как его задерживают, как его уводят, я начал фотографировать, снимать, после чего, после того, как его увели уже в машину и отправили в отдел полиции, уже на меня обратили внимание правоохранители, подошли, спросили удостоверение журналистское и предъявили мне работу на массовом мероприятии без ясно читаемого знака СМИ, как того требует поправки в закон, которые вступили в силу вот буквально в конце июля.
Только к вам были придирки?
Да, после этого журналисты, там, активисты, которые собрались и провели все-таки сход граждан, журналисты, которые освещали этот сход, были и там кто-то с бейджиками, кто-то без бейджиков, как обычно, в общем, никогда у нас это не было принято, никого не задерживали, никому претензий больше не предъявляли.
Антон Наумлюк – журналист нескольких саратовских изданий, сотрудничает в том числе и с «Радио Свобода». Его адвокат Денис Руденко намерен оспорить решение суда. По его словам, никаких нарушений в действиях Антона Наумлюка не было.
Позиция наша следующая. Как такового события административного правонарушения нет. Потому что конкретного состава, по которому можно было бы привлечь Антона, кода всех административных правонарушений просто нет. Ему вменяют часть 5 статьи 20.2, которая касается непосредственно участников публичного мероприятия. Но если мы рассмотрим статьи федерального закона о СМИ и непосредственно федерального закона о митингах и демонстрациях, общественных пикетированиях, то логически мы можем найти вывод, что журналист, который осуществляет свою профессиональную деятельность на публичном мероприятии, не является его участником. А еще там по доказательствам, конечно, много вопросов, которые были представлены органами внутренних дел в суд. Ну и третий момент, который нас на самом деле немножко удивил, это то, что материалы были переданы в тот суд, где должно быть рассмотрено дело. Потому что Антона задержали в Кировском районе города Саратова, и, соответственно, дело это должен был рассматривать Кировский районный суд. А Фрунзенский районный суд нас занят тем, что судья, который будет рассматривать дело Антона Наумлюка, он достаточно у нас в политических кругах известный судья. Он судил Михаила Шаповалова, который в мае вышел с плакатом «Путин Педрахой, оставшиеся свободы дни», и которого потом он назначил ему сутки административного ареста.
А что вот грозит Антону Наумлюку по тем обвинениям, которые против него выдвинуты?
По части 5 статьи 20.2 КОАП ему грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательная работа на срок до 40 часов.
Вы действительно считаете, что это дело возникло из-за неграмотности полицейских, которые неправильно трактуют нормы законодательства?
Знаете, у нас в Саратове случайности не бывает, я вам хочу сказать. Я так понимаю, что вопрос касался народного схода на марше мир, который был 21 сентября. К сожалению, в Саратове и митинг, и шествие не согласовали, поэтому у нас был народный сход перед зданием театра юного зрителя. Это Антонов в Твиттере призывал журналистов и других идти на народный сход. Сразу хочу отметить, что народный сход не является публичным мероприятием. И, кстати, в материалах административного дела находится описание его Твиттер-страницы, где он как раз непосредственно просит прийти. Самое интересное, что осмотр страницы в Твиттере Антона осуществлял Центр по противодействию экстремизму. Плюс ко всему, еще также была осмотрена страница сайта «Хамас» в Саратове, где как раз со ссылкой на Антона Наумлюка было сказано, что будет проходить народный сход 21 сентября.
Это был адвокат Антона Наумлюка Денис Руденко. О преследовании саратовского журналиста Антона Наумлюка говорит бывший секретарь Российского союза журналистов, медиа-аналитик Игорь Яковенко.
Знаете, ну это очередное беззаконие, конечно. То есть закон существует просто как некая мебель в этой ситуации, потому что по закону журналист, если он выполняет свои журналистские обязанности, например, берет интервью или, так сказать, каким-то образом обращается к людям за информацией, то он обязан предъявить удостоверение. Да, действительно, такое положение в законе есть. Журналист обязан предъявить какое-то свидетельство своей журналистской принадлежности. Это вне всякого сомнения. Точно таким же образом, если журналист освещает какие-то события, пользуется законом о СМИ, который дает права там находиться в специально охраняемых местах и так далее, то в этом случае журналисту тоже надо иметь какой-то документ, который свидетельствует о его отношении к средствам массовой информации, потому что статус журналиста, он привязан к статусу СМИ. Никаких внешних опознавательных знаков, никаких нашивок на лбу, там, я не знаю, на одежде, специальной одежде, там, я не знаю, звезды какой-нибудь нашитой на спину. Ничего этого журналист не должен иметь. Другое дело, иногда действительно в редакциях, особенно в условиях войны, журналистам выдают, так сказать, специальные какие-то жилеты, на которых написано средство массовой информации. Но это инициатива редакции, попытка редакции защитить своих коллег, но никак не обязанность журналиста. Так что требования власти абсолютно противозаконны и возмутительны.
Игорь Александрович, а имеет право журналист на гражданскую позицию?
Да, безусловно. Более того, вообще, это, хотя это излишне, конечно, но закон о средствах массовой информации журналиста защищает в этом смысле. Журналист, конечно же, имеет право на гражданскую позицию, журналист имеет право на высказывание своего мнения в средствах массовой информации. Другой вопрос, что есть нормы, с которых, если ты пишешь новость, то есть ты должен как-то ее отделять от своего комментария. Это очевидные вещи, это азы журналистики. Точно так же журналист в соответствии с нормами профессиональной этики, он там не должен занимать, считает свой статус несовместимым с занятием каких-то должностей во власти, руководителем не должен быть партии и так далее. Но гражданскую позицию, конечно. Строго говоря, журналист без гражданской позиции, это уже не совсем журналист. В любом случае, хотя бы ценности свободы слова он должен защищать и отстаивать. Это входит в его профессиограмму.
О деле саратовского журналиста Антона Наумлюка говорил бывший секретарь Российского союза журналистов, медиа-аналитик Игорь Яковенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В Луганской области у села Бахмутовка более 100 украинских солдат попали в окружение. Есть убитые, раненые и пленные. Об этом сообщил губернатор области Геннадий Москаль, не уточнив точное количество потерь украинской армии. В американском штате Техас лихорадкой Эбола заразился второй сотрудник больницы, где недавно от этого вируса умер пациент, приехавший из Либерии. Блогер Дмитрий Шипилов, который был признан виновным в оскорблении представителя власти, этапирован в Кемеровскую область. Руководитель Московского театра документальной пьесы «Театр ДОК» драматург Елена Гремина сообщила, что городские власти лишают театр помещения. Говорит Радио Свобода в эфире «Время свободы». Во вторник на военно-воздушной базе под Вашингтоном состоялась встреча военачальников более чем 20 стран Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Океании, ведущих совместную кампанию против террористической группировки «Исламское государство», угрожающей безопасности Ирака. Совещание вел председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси. С подробностями наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Непродолжительное совещание с более чем 20 докладчиками. Мыслимо ли в таком формате обсуждать что-либо по существу, тактику или оперативные планы кампании против исламистов? Нечистая ли это пиар-акция, которую Белый дом проводит за 3 недели до важных выборов в Конгресс? Такое ощущение только усиливает факт участия во встрече президента Барака Обамы. С разъяснением мы обратились к аналитику фонда наследия, подполковнику запаса корпуса морской пехоты США Дакоте Вуду. Для оперативного совещания такое количество участников слишком большое, и поэтому я не ожидаю никаких прорывов по блоку военных вопросов. Администрация организовала встречу, как мне кажется, с целью продемонстрировать общественности, что Исламское государство действительно опасный враг Америки и ее союзников, а также для того, чтобы американцы воочию убедились, что множество других стран согласны с Обамой в этой оценке и готовы взять на себя часть ответственности по борьбе с исламистами, а не перекладывать всю тяжесть антитеррористической операции на США. Впрочем, на сегодняшний день нам остается только гадать, какими будут масштабы участия самой Америки в этой операции. Пойдет ли Белый дом дальше разрозненных авиаударов? Может быть, совещание военачальников что-то прояснит. Если президент появляется на встрече, то мы вправе ожидать от нее, по крайней мере, весомого политического коммюнике. Общение Обамы с гостями было коротким. Коротким было и его заявление, сделанное после встречи, что, дескать, стратегическая коалиция действует абсолютно правильно и что временная неудача в любой войне неизбежна. Что помимо итогового политического коммюнике, вы бы сочли доказательством серьезного подхода администрации к борьбе с исламистами в Ираке и Сирии. Любой серьезный подход должен включать интеграцию воздушных и сухопутных боевых действий. Этого синтеза сегодня нет, и поэтому коалиция может похвастаться лишь тем, что на некоторых направлениях остановила продвижение джихадистов, но нигде по-настоящему не отбросила их назад. Вся провинция Анбар в Ираке находится фактически под их контролем. Отряды боевиков приблизились к предместьям Багдада и контролируют жизненно важные дорожные артерии, связывающие иракскую столицу с Сирией и Иорданией. Словом, пришло время отбирать у Исламского государства его территориальные завоевания. Казалось бы, администрация могла легко продемонстрировать свою серьезность, пригласив на встречу военачальника в Вашингтоне руководителей прозападных повстанческих организаций в Сирии, то есть той самой естественной сухопутной составной воздушно-наземного тандема, о котором вы говорите. Но им приглашение не было послано. Да, факт этот сам по себе примечательный. Более того, до меня дошли сведения, что командиры свободной армии Сирии хотят просить США вообще приостановить бомбардировки, поскольку жертвами их нередко становятся их собственные бойцы. Плохая координация есть неизбежное следствие того, что в отряды сопротивления не были направлены американские военные советники. Обама пытается привлечь Турцию к обучению сирийских повстанческих формирований и к прямым военным действиям против Исламского государства. Но турки не любят Башара Асада и не видят смысла в том, чтобы устранять его смертельного врага – Исламское государство. Пентагон дал понять, что свободная армия Сирии не была приглашена на встречу в Вашингтоне, поскольку она сейчас не готова к полноценному военному партнерству, и что на ее подготовку уйдет 2-3 года. Но это уж точно несерьезно. На тот момент вся Сирия может оказаться под пятой исламистов. Что, по-вашему, диктует сдержанный подход президента Обамы к ситуации в Междуречье? Отчасти внутриполитические соображения. Обама не хочет в преддверии выборов разочаровывать свой пацифистски настроенный электорат. отчасти личные убеждения президента. Будучи сенатором, он голосовал против интервенции в Ираке. Став президентом, вывел оттуда все войска и вскоре вернет домой и те части, которые воюют в Афганистане. Обама торжественно и многократно клялся, что никогда не отправит американские сухопутные силы в регион для выполнения боевых задач, ни краткосрочных, ни тем более долгосрочных. Поэтому он так активно пытается вовлечь Турцию в прямую вооруженную конфронтацию с исламистами. Президент, я полагаю, не намерен отступать от своего слова, хотя и понимает, что все политические задачи в Сирии и Ираке за счет воздушной войны коалиции решить не удастся. Видный деятель республиканской партии сенатор Джон Маккейн сурово критикует политику администрации в отношении Сирии и Ирака, ставя в укор президенту отказ признать неэффективность воздушных ударов в войне с Исламским государством. Отражает ли эта критика взгляды всего руководства республиканцев в Конгрессе? Маккейн всегда называл себя политическим аутсайдером, и данный конкретный случай полностью подтверждает его самоидентификацию, резюмировал собеседник «Радио Свобода», аналитик фонда наследия Дакота Вуд.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала отозвать иски против казахстанского рекламного агентства, выпустившего постер, на котором изображен поцелуй классиков казахского и русского искусства, композитора Курмангазы Сагир Байлу и поэта Александра Пушкина. Постер во многом напоминает известную фотографию, на которой запечатлен поцелуй бывших лидеров Советского Союза и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонекера во время встречи в Берлине в 1979 году. Он был сделан для рекламы алма-атинского гей-клуба «Студия 69» и завоевал третью премию на конкурсе рекламных плакатов минувшим летом. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Андрей Широградский.
Озабоченность правозащитников вызвала кампания, развернутая в Казахстане против создавшего постер агентства, которое обыграло в нем месторасположение клуба «Студия 69» на пересечении улиц Пушкина и Курмангазы в Алма-Ате. Вскоре после публикации постера в интернете у ворот клуба собрались возмущенные люди. Вот что в интервью казахстанскому 7-му каналу сказал один из участников акции протеста.
Нельзя национальные такие достояния вот в таком виде выносить на город, тем более представлять нашу страну на каких-то международных фестивалях, конкурсах, да, потом на международных аренах. Потому что это задевает не только всю общественность Казахстана и всех казахов, а также, я считаю, что Российской Федерации и также культуру мирового сообщества.
В рекламном агентстве заявляют, что постер нигде размещать не планировалось. Он был создан специально для рекламного конкурса. Владельцы клуба, в свою очередь, не считают «Студию 69» заведением, открытым специально для гомосексуалов. Они говорят, что туда может прийти любой желающий. Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы посчитал постер преступным и бесчеловечным. Министр заявил, что привлечет его создателей к ответу, несмотря на принесенные на странице рекламного агентства в Фейсбуке извинения. Гомосексуальность в Казахстане была декриминализована еще в 1998 году. Однако гомофобские настроения в стране по-прежнему сильны. Один из казахстанских политиков заявил, что для определения гомосексуальности того или иного человека необходимо ввести специальный анализ крови. В сентябре Коммунистическая партия Казахстана потребовала вновь ввести в Уголовный кодекс статью о наказании за мужеложство. Суд Алма-Аты приступил к рассмотрению иска 34 человек из консерватории имени Курмангазы к агентству Хавас Worldwide Казахстан. Каждый из подавших исковое заявление требует с ответчика по 1 миллиону тенге, это около 5,5 тысяч долларов, в качестве возмещения морального вреда. Истцы утверждают, что неэтичный, по их мнению, постер оскорбляет честь и достоинство не только потомков казахского композитора, но и всех людей, неравнодушных к искусству. Как рассказала в интервью «Радио Свобода» директор агентства «Хавас Worldwide Казахстан» Дария Хамиджанова, во время предварительной беседы в суде сторона ответчиков заявила отвод судье из-за того, что, по ее мнению, иск был принят с нарушениями законодательства. В конце сентября административный суд Алматы уже признал создателей скандального постера с изображением поцелуя Пушкина и Курмангазы виновными по статье «Производство средства распространения, размещения и использования рекламы, товаров, работ и услуг, запрещенных к рекламе в Казахстане. Агентство теперь обязано выплатить 314 тысяч тенге, это более 1700 долларов. Иск был подан мэрией Алматы. Рекламное агентство выразило несогласие с решением суда и намерено его оспаривать. В начале сентября на рекламное агентство подал в суд иск и алматинский блогер Нуркен Халыкберген, который утверждал, что является потомком композитора Курмангазы. Он требовал компенсации в размере 10 миллионов тенге. Однако иск Халыкбергена был отклонен, так как родственные связи с Курмангазы он доказать так и не смог. В разгар скандала вокруг рекламного баннера с целующимися классиками Пушкиным и Курмангазы алматинский театр «Артишок» представил публике свою новую постановку. Она называется «Курмангазы и Пушкин вне контекста».
Мгновение нужно в поэзии так же, как и в геометрии, на пересечении Пушкина и Курмангазы.
Дарья Хамиджанова, побывавшая на спектакле, была очень довольна тем, что история с плакатом стала во многом причиной появления такой необычной и интересной постановки.
Я как директор рекламного агентства, где был создан постер Курмангазы Пушкина, я считаю, что это большое счастье, что этот плакат начал созидать. И этого спектакля не было бы без этого плаката, и все, что мы сейчас переживаем в судах там, и в общественной опале, это все того стоило, что случилось, вот, то, что мы видели только что.
Участвовавший в спектакле актер Чингиз Капин также считает эту постановку важной для казахской культуры.
Почему я взялся за эту работу? Потому что для меня немаловажно имя Курмангазы и Пушкина. Я бы очень сильно хотел, чтобы эти имена звучали не только когда вдруг кто-то нарисовал какой-то плакат, а чтобы люди об этом говорили, слушали, читали каждый день.
Уважение свободы выражения мнений и свободы творчества должно побудить к отзыву исков, поданных на рекламное агентство, создавшее постер с поцелуем Курмангазы и Пушкина, говорится в выпущенном заявлении правозащитной организации Human Rights Watch. Плакат, несомненно, является провокационным, сказала в интервью «Радио Свобода» Мира Ритман, представитель Human Rights Watch по Центральной Азии. Но провокация есть часть свободы выражения и, возможно, неотъемлемая часть креативного дизайна.
Рассказывал мой коллега Андрей Широградский. Чешская писательница, автор книг для детей Ива Прохоскова, отказалась предоставить лицензию для спектакля Кемеровского областного театра «Кукол» имени Аркадия Гайдара по ее сказке «Бабушка с крылышками», которая в переводе на русский язык вышла в начале этого года. О причинах такого решения писательница рассказала в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Автор двух десятков книг для детей и подростков Ива Прохоскова, дочь писателя и сценариста Яна Прохоски, который поддержал реформы «Пражской весны» и которому впоследствии запретили публиковаться в Чехословакии. В фильмах, снятых по сценариям Прохоски, его имя в годы так называемой «нормализации» не упоминалось. По политическим причинам его дочь Ива не смогла получить высшее образование и работала уборщицей. Книги для детей, которые она начала писать в конце 70-х, впервые увидели свет в Германии, куда писательница эмигрировала вместе с мужем. Здесь Прохоскова приобрела популярность и получила свою первую литературную премию за один из романов для детей. После «Бархатной революции» писательница вернулась в Чехию. Сейчас она живет в Праге.
О постановке мне сообщило литературное агентство, которое имеет права на мои книги, и свой ответ я давала также посредством моего агента. Объяснение было кратким. Я написала, что до тех пор, пока ситуация вокруг аннексии России к и события в Донбассе не будет решена каким-то удовлетворяющим все стороны способом, пока не прекратится вмешательство России во внутренние дела Украины, я считаю своим долгом не давать разрешения на театральную постановку по моему произведению. Я ожидала какого-то ответа посредством литературного агента, поскольку не общалась напрямую с представителями театра. Но о реакции на мое решение в итоге узнала из СМИ. Мне лично никто не ответил.
Как долго вы сотрудничаете с российскими издательствами и планируете ли по названным вами причинам запретить издавать ваши книги в России?
Так то я праве абсурдный, потому что я власне...
Сложилась довольно абсурдная ситуация. До недавнего времени я с российскими издательствами вообще не сотрудничала. Мои книги много лет периодически выходят в Германии, переводы во многих странах мира. И только в прошлом году из России поступило предложение издать мою книгу «Бабушка с крылышками», которая имела успех, поэтому, вероятно, Кемеровский театр решил поставить спектакль по этой сказке. Я знаю, что какие-то переговоры с россиянами велись после книжных ярмарок в Германии. У меня подписаны договоры с несколькими немецкими агентствами, которые имеют право выдавать лицензии на переиздание моих книг. По этой причине о каких-либо переговорах и просьбах я обычно узнаю с опозданием. Если бы какое-либо издательство в России хотело перевести мою книгу, интерес был к моему роману «Нагие», мне придется запретить немецкому партнеру выдавать разрешение для публикации там моих книг. Для меня это будет означать не только потерю гонорара, но и необходимость уплатить неустойку. Но я готова понести убытки.
По вашему мнению, одиночный протест, отказ от постановок и издания книг в России способен что-либо изменить?
С одной стороны, можно, конечно, сказать, что мнение одного человека, его реакция на те или иные события не играют никакой роли, но я лично так не думаю. Я уверена, что воззрение общества формируется на основе взглядов индивидуума. Когда у одного человека есть счастливая возможность смотреть на события со стороны, а писатель таким человеком бесспорно является, мне кажется, что обязанность такого человека высказывать свою точку зрения. Каждый, конечно, делает это в рамках своих возможностей, каждый реагирует на кризисную ситуацию по-своему. Большие общественные объединения, как, например, Европейский Союз, имеют возможность ввести в отношении России санкции. Тоже могут сделать и США. Я же, как простой человек и писатель таких широких возможностей не имею, но я могу ввести свои собственные небольшие санкции. Если бы моя профессиональная деятельность касалась другой области, я бы поступала иначе. Например, если бы я была ученым, я бы прекратила научное сотрудничество с Россией. Если бы я была спортсменом, я бы не ехала в Россию на Олимпиаду. Таковы возможности отдельного человека, который стремится к тому, чтобы его мнение услышали не только его близкие, но и большое количество людей.
Члены вашей семьи в годы чехословацкой нормализации были лишены возможности публиковаться. Связан ли ваш протест с тем, что пережила ваша семья?
Я хорошо помню события 1968 года. Мне тогда было 15 лет. Мой отец Ян Прохоско тогда стремился реформировать социалистическую систему Чехословакии. Он относился к кругу писателей, которые были лидерами того реформаторского движения, которое получило название «Пражская весна». Я помню, как тогда из разных стран мира звучали голоса одобрения из Бельгии, Голландии, США. Потом пришла оккупация, но этот поток поддержки не прекращался. Иногда публично, иногда дипломатическим путем, и продолжался до самой бархатной революции. Все эти годы у Чехословакии в демократических странах были те, кто ей симпатизировал. Для нас это было очень важно.
То есть вы проводите параллель между тем, что происходило в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 происходит на Украине?
Я думаю, что в данном случае историческая удаленность событий 68 года и 2014 не так важна. Намного важнее оса мотивации. Во время Пражской весны у Советского Союза были опасения, что Чехословакия постепенно перестает быть территорией, на которую распространяется влияние СССР. Сегодня же Россия испугалась, что на Украине слабеет ее влияние, при том, что речь идет о независимом самостоятельном государстве, и этот факт означает невозможность для россиян решать судьбу этой страны. Как и в случае с Чехословакией, так и в случае с Украиной, влияние с Востока было очень сильным. Это были экономические, военные связи. Беда была в том, что наша страна оставалась в зоне советского влияния, потому что была частью соцлагеря, как сейчас Украина находится в зоне влияния России, потому что раньше была частью Советского Союза. Но мне все-таки кажется, что даже тесная связь в рамках распавшегося СССР сегодня нельзя использовать как аргумент. Соседняя страна, пусть даже это страна-мамонт, страна-гигант, не может вмешиваться во внутренние дела другого государства. В этом я вижу параллель между чехословацкими и украинскими событиями, хотя эти события и отделяют между собой десятилетия.
Автор литературы для детей в Чехии Ива Прохоскова. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».